Если верить классику, весь мир — это театр. Каждый день из новых событий складывается неповторимая постановка. По вечерам мы приглашаем вас на представление, чтобы услышать главных героев информационной пьесы и оказаться в первых рядах.
Это программа «В первых рядах». Меня зовут Никита Воронков. В студии также буквально в полутора метрах от меня Дарья Чередник. Привет и всем здравствуйте.
Приветствую тебя, Никита. Приветствую всех, кто с нами. Да, действительно, правильно подчеркнул, у нас социальная дистанция сохраняется.
Да, во всех смыслах. Но это уже на правах шутки. Ладно, к серьезным темам приступаем. Сначала поговорим о вакцинах. Уполномоченный по правам предпринимателей в России Борис Титов заявил, что российские власти должны разрешить применение всех вакцин от коронавируса, которые были одобрены Всемирной организацией здравоохранения. Он считает, что не стоит дожидаться встречных предложений. По мнению Титова, посчитаться можно и позже, когда, цитата, «эта зараза отступит».
Да, на данный момент Всемирной организацией здравоохранения одобрены вакцины Pfizer, BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sinopharm и Sinovac. В России зарегистрированы 3 собственных вакцины, собственные разработки: Спутник Ви, Эпивак Корона и Ковивак. Ну и знаем, что еще есть Спутник Лайт, но это такая, первый компонент Спутника Ви, и в основном его используют для ревакцинации.
К нашему эфиру присоединяется председатель общественного совета при Росздравнадзоре Виктор Дмитриев. Виктор Александрович, приветствуем вас.
Добрый вечер.
Виктор Александрович, как вы думаете, если одобрить вот применение этих перечисленных мной вакцин на территории России, количество желающих привиться увеличится? Или те, кто так называемые антиваксеры, им все равно какая?
Ну, я думаю, что, наверное, количество увеличится, но увеличится не намного. Увеличится не за счет таких ярых, я бы сказал, антивакцеров, а скорее за счет тех, кто не доверяет отечественным. У нас, к сожалению, таких немного, но они есть. Вот. Но дело в том, что вот система регистрации, разрешения вывода препарата на рынок, она, так скажем, всемирная. Каждая страна, с одной стороны, таким образом обезопасивает своих пациентов, делает применение препаратов более безопасным для них и предсказуемым, а с другой стороны защищает свой рынок. На сегодня какой-то острой ситуации для того, чтобы без регистрации запускать на российский фармрынок препараты, любые, будь то вакцины, будь то там невакцинальные препараты, ну, я просто не вижу такой необходимости.
Но в данном случае складывается ощущение, что господин Титов не столько об антиваксерах, а тем более вот об особой категории, которая не приемлет отечественную вакцину, беспокоится, а скорее об интересах бизнеса. И мне кажется, тут видится параллель, да, признание их вакцин и, соответственно, наверное, я предполагаю, на взгляд Бориса Титова, это может ускорить обратную регистрацию наших вакцин и выход на большее количество рынков. Вам не кажется?
Поверьте мне, что здесь ситуация не так и простая, как она кажется. У нас еще со времен комиссии, если кто помнит, люди старшего поколения, была такая комиссия Гор-Черномырдин. Было подписано соглашение с Соединенными Штатами Америки о взаимном признании регистрации или лицензировании, потому что в Америке это лицензирование, в России это регистрация лекарственных препаратов. Но ни один российский препарат в Америку не вошел и не был там, соответственно, зарегистрирован на основании вот этого соглашения. Вот, поэтому здесь ожидать, что после того, как Россия запустит сюда иностранные вакцины, точно так же поступит весь остальной мир, нам не приходится. Просто вот весь опыт говорит о том, что есть определенные правила, по которым работает и фармрынок, по которым работают регуляторы. И я должен сказать, что фармацевтический бизнес, он, конечно, во многом схож с другими, но имеет свою специфику. Точно так же, как, наверное, бизнес виноделия, которым занимается господин Титов.
А скажите, вот если эти вакцины, да, там, на взаимных условиях все-таки будут допущены до российского рынка, они будут ввозиться с мест своего производства или это будет какая-то лицензия и производство в России этих препаратов?
Ну, вы знаете, мне сложно гадать, потому что я могу говорить о ситуации сегодня. Для того, чтобы препарат из-за рубежа поставить в Российскую Федерацию, он должен быть, зарегистрирован Минздравом, то есть должна быть подтверждена его эффективность, безопасность и качество, и, Минпромторг должен проверить качество его производства на соответствие так называемым стандартам GMP. Бывает, что компания имеет несколько площадок в мире, и тогда, соответственно, наш Минпромторг должен объехать все эти площадки и, соответственно, подтвердить их качество. Бывает так, что часть площадок подтверждают вот это право и качество свое, часть не подтверждает. Поэтому, если мы будем действовать вот в рамках той нормативной базы, которая существует сегодня, то, естественно, что каждую площадку надо будет проверить, надо будет ее проаудировать и подтвердить, что качество ее соответствует тем стандартам, которые приняты у нас в стране. Если же это будет какое-то отдельное постановление, например, у нас сегодня действует постановление по ввозу ряда незарегистрированных препаратов, для жизнеспасения отдельной группы пациентов, но прежде всего это детей с тяжелыми заболеваниями, но это те препараты, которые производит одна компания в мире и больше никто не производит. Вот с вакцинами ситуация не такая. Вакцины, вы только что сказали, там производят в разных странах и разные компании, поэтому вот я еще раз повторю, что я такой острой необходимости не вижу.
Виктор Александрович, а какие видятся объективные плюсы вот от такого разрешения? Хоть какие-то есть от
этого? Вы имеете в виду взаимного признания?
Да. Ну или допуска, ну, вот в данном случае одностороннего на наш рынок.
Плюс то, что у пациентов увеличится выбор препаратов, да, и у пациентов, и у врачей. С одной стороны, с другой стороны, у российского бизнеса появятся новые рынки, на которых можно будет реализовывать свои препараты, конкурировать с другими компаниями, становиться более известными в мире.
Угу. И, наверное, еще возможность въехать в страны, где спутник не признан. Ну так, если пофантазировать.
Ну, это тоже возможно. Но тут опять же, вот посмотрите, у нас, например, в стране сейчас зарегистрировано 3 вакцины, ну как минимум, да, если там спутник, не буду делить на спутник Лайт, там, да, спутник, Ковивак и Эпивак. Но сегодня вот такое международное признание более-менее имеет только спутник. Ковивак и Эпивак такого признания не имеют, и поэтому, так сказать, люди, кто привился этими вакцинами, не всегда могут въехать в страны, которые признают спутник. Хотя, опять же, ситуация везде разная. Ну, я вот недавно бывал в Сербии, там достаточно ПЦРа, и, в общем, вы спокойно находитесь в стране. Каждая страна индивидуальна.
Виктор Александрович, спасибо большое за комментарии вам. Виктор Дмитриев, председатель общественного совета при Росздравнадзоре, был в прямом эфире «Радио Спутник». И через небольшую паузу отправимся к следующим новостям.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Более 60 человек находятся на задержанном в Дании российском научно-исследовательском судне «Академик Иоффе». Из них 38 членов экипажа и 23 – это научные сотрудники. Как уточнили в российском посольстве, судно задержали по иску третьей стороны, и связан он с предыдущей деятельностью корабля.
Да, по некоторым предположениям, возможной вот задержкой, иском, причиной иска стала задолженность перед фрахтователем. Около 10 лет институт сдавал это судно в аренду канадской туристической компании One Ocean Expeditions. Но позже, вот уже в 2019 году, сотрудничество было приостановлено, но там была такая тонкость, что компания вот эта канадская разорилась, но успела реализовать все путевки которое, естественно, не отработало. И плюс перестала платить фрахтователю за топливо и стоянку. И вот, возможно, вот именно с этим и связан вот этот вот иск и задержание нынешнее, собственно, судна в Дании.
К нашему эфиру присоединяется по телефону адвокат, президент российской секции Международного общества прав человека Владимир Новицкий. Владимир Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир Михайлович, ну вот, учитывая обстоятельства, не должны ли власти Дании, как минимум, я не знаю, предоставить членам экипажа и ученым, я не знаю, хотя бы гостиницу какую-то, что ли, чтобы они могли сойти с корабля?
К сожалению, таких обязанностей нет. Здесь речь идет о том, что фрахтовщик, в данном случае российская сторона, забрала свое судно у фрахтователя, вот этой вот компании канадской, которая, по имеющимся сведениям, обанкротилась, но успела предъявить иск к российской стороне. И в данном случае, поскольку есть международные договоры между Данией и Канадой о взаимоправовой помощи, судно было арестовано. В этом отношении, конечно, виновата российская сторона, которая не учла всех таких вот неблагоприятных возможностей и последствий, зная о наличии судебного спора с фрахтователем этого судна, канадской компании. И можно говорить о том, что, к сожалению, юридические службы фрахтовщика нашей страны не должным образом проработали законодательство и международное торговое законодательство и не учли требования нашего кодекса торгового мореплавания. Поэтому в данном случае Канада через суд обратилась в Данию, Дания арестовала судно.
То есть, подождите, вот при прокладке маршрута, да, кто должен был учитывать...
Ну, в первую очередь, наша сторона, конечно, российская сторона, зная, что имеется судебный спор, надо было учитывать порт, куда можно было заходить, чтобы не получить подобную ситуацию. Судно было зафрахтовано до конца 2019 года, насколько мне известно. Договор фрахта расторгнут или нет, мне неизвестно, но то, что канадская компания обанкротилась, это общеизвестный факт. И то, что она предъявила иск к фрахтовщику, а не фрахтовщик фрахтователю, что является, в принципе, нонсенсом. Это немножко странно, потому что на самом деле либо были нарушены, можно предполагать, условия расторжения договора, если там был тайм-чартер, а не вербовый чартер, я думаю, что это был тайм-чартер и был экипаж наш на этом судне, когда оно было зафрахтовано. И, возможно, вот эти вот долги, да, портовые сборы и прочие платежи, которые должен был оплачивать фрахтователь, они пытались перенести на фрахтовщика. До конца здесь ответить невозможно, поскольку нет материалов дела. Но очевидно, что наша сторона проявила легкомыслие, а может быть где-то и халатность, и допустила заход судна в порт, где ему грозила подобная опасность.
А вот в данном случае ответчиком является Российская Федерация или кто-то конкретно, ведомство какое-то?
Дело в том, что по, опять же, вот открытым сведениям, ответчиком является в настоящее время наше государственное юридическое лицо, от которого судно находилось в плавании. И соответствующим образом иск предъявлен, конечно, к нему, а не к Российской Федерации. Я думаю, что именно таким образом рассматривается спор. То есть это спор, международный спор двух хозяйствующих субъектов. И возможно, что иск со стороны канадской компании предъявлен в рамках дела о банкротстве.
А дальше какие, да, могут быть действия?
В первую очередь здесь необходимо с нашей стороны принять все меры для того, чтобы обеспечить возможный выход судна и возврат к порту приписки в Российскую Федерацию. Для этого, возможно, потребуется внесение залогового платежа для того, чтобы судно было выпущено и снят арест. Но сейчас предугадать все возможные с правовой точки зрения действия невозможно, поскольку мы не знаем материал дела. Единственное, что я сказал, очевидно, что здесь был запущен непрофессионализм и легкомыслие со стороны российской.
Угу. А в итоге чем это может все закончиться? Просто денег нужно заплатить будет?
Может быть, возможно, будет необходимо, да. Мы не знаем размеры требований, потому что если судно стоит существенно дороже, чем размер требований, то в данном случае арест судна не обоснован, и здесь можно оспаривать в суде Дании данный вопрос, а его оспаривать, безусловно, надо в любом случае. И тогда арест может быть снят, и в связи с необоснованным арестом здесь можно будет взыскать убытки, в том числе и с датской стороны, если будет признан такой арест необоснованным в силу незащитные требования материальных по отношению к стоимости судна.
Спасибо за разъяснение вам, Владимир Михайлович. Владимир Новицкий, адвокат, президент российской секции Международного общества прав человека, был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Сейчас сделаем небольшую паузу и далее к следующей новости. В Сухуми на площади у драмтеатра прошла акция протеста с требованием отставки главы МВД Абхазии Дмитрия Дбара. Как подчеркнул лидер оппозиции Адгур Ардинба, мероприятие это носит исключительно мирный характер, а главной его целью является желание донести до президента, что есть граждане, которые не согласны с решением главы государства, а также с его политикой.
Да, поскольку площадь, на которой проходит акция, расположена недалеко от администрации президента республики и комплекса правительственных зданий, то сейчас они все оцеплены силовиками. Там же проходит акция сторонников действий власти, которые пришли поддержать главу республики. Ну и плюс правоохранители оцепили Сухумскую набережную, которая тоже находится в непосредственной близости к театру событий.
В прямом эфире «Радио Спутник» общественный деятель из Абхазии, журналист Роин Агарба. Роин, приветствуем вас.
Здравствуйте, здравствуйте.
Ну вот что произошло, что стало катализатором, почему так недовольны главой МВД?
Во-первых, дело в том, что, к сожалению, сын известного полководца и очень значимой фигуры для Абхазии, бывшего министра обороны и генерального штаба, и очень знаковая фигура была его отец, к сожалению, Дмитрий Сергеевич, нынешний министр, отличался жестокостью в отношении заключенных, и методы его управления, к сожалению, были омрачены некоторыми такими переходящие за рамки правоохранительных и законами милиции, и все там. То есть там куча нарушений, а последней каплей было уже его участие, непосредственное участие в день празднования Дня независимости на набережной, где непосредственно со слов ветеранов и участников этого беспредела, так скажем, милицейского, участвовал непосредственно сам министр, где были избиты 7 человек ветеранов войны, в том числе и 72-летний. Возраст 72 лет, и глава администрации села, и довольно значимые фигуры, так скажем, в Восточной Абхазии, и это как бы взорвало ситуацию, и ветераны вышли с требованием, чтобы министра уволили с работы. Хотя там в отношении его заместителей было возбуждено уголовное дело, но, к сожалению, это уголовное дело тоже осталось как бы невыполненным. президент попросил время, пока Генеральная прокуратура разберется. А сегодня, ну, попрошу, столько времени, уже больше месяца прошло. Сегодня президент опять отказал в удовлетворении требований ветеранов.
Но ведь это как-то впоследствии может сказаться и на рейтингах, то есть, соответственно, на выборах. Ведь в весной, да, 22-го года у вас должны состояться выборы.
Парламентские выборы.
Да.
Парламентские выборы.
Ну, но, все равно.
Во-первых, да, руководители оппозиционных партий сегодня заявили, и все эти дни заявляли о том, что они не участвуют в этом процессе, так как деполитизировать этот кризис. А надо говорить, озвучить еще тот момент, что именно то село, откуда эти ветераны, они почти 95% активные сторонники действующего президента, то есть Аслана Бжани. То есть это его активный электорат, которые поддерживали его на протяжении всех этих предпрезидентских акциях, и которые закрывали дорогу, трассу, когда было сказано, что объявлено, во всяком же тогдашней оппозиции, что Аслан Бжани был отравлен. То есть это тот электорат, который опора самого Аслана Бжани. Но сегодня один из руководителей оппозиционной партии, бывший вице-президент, заявил, что мы не хотели политизировать, однако в любом случае переходит в политическую плоскость. И подключились все оппозиционные партии, и вчера даже было заявлено, что они объединятся, хотя до этого разрозненность чувствовалась среди политических партий и общественных движений. Политический процесс, кризис, политизируется и переходит в политическую плоскость.
Угу.
Это вот то, что произошло вчера и сегодня. Вот с решением президента вернуть Адбара на должность министра.
Да,
Роем. Хотя мог это разрулить буквально, это можно сказать, рекомендации Генеральной прокуратуры, как бы рекомендует Генеральная прокуратура о том, что после расследования, чтобы Дебар был уволен, а не отстранен на время следствия. Вот, 4-го был назначен митинг, акция ветеранов, а 2-го президент назначает. Возвращает министра на свою должность. То есть это еще более обострило ситуацию.
Угу.
Внешне, конечно, все спокойно, никаких эксцессов. Не стоят от друг друга буквально в каких-то 100 метрах. Ходят друг к другу. Я сегодня полдня там провел, ходил и туда, и обратно. Я вижу, что люди ходят, отдыхающие ходят. Просто вот то, что сам факт перекрытия набережной, это святых для любого горожанина, чтобы перекрыть набережную и выстроить железными этими решетками вокруг администрации, которые никогда не делалось впредь, это очень сильно возмущает, еще больше накаляет ситуацию вокруг этого кризиса.
А скажите, пожалуйста, помимо вот этого инцидента с главой МВД, вообще у оппозиции были претензии к политике Бжани? И выдвигались ли какие-то требования? И выходили ли люди на улицу, может быть, с ними? Или это вот сейчас вот просто планочка была превышена?
Ну, знаете, на протяжении вот этих последних лет, сколько во время правления, естественно, в оппозиции это все накапливалось. Социально-экономическое положение в стране в целом, ухудшение инфраструктуры и все, это как бы оппозиция возлагала вину на правящую партию, на правящих кругов президента. А президент пытался или по всей, во всяком случае оппозиция считает, что имитировал деятельность, направляя и находя какие-то возможности исправить ситуацию, но экономическое положение в стране все хуже и хуже. Особенно все, что связано с инфраструктурой и с энергосетью. Оппозиция обвиняет президента в том, что с разрушением майнингов на территории Абхазии маленькую республику просто завалило огромным количеством всяких добытчиков криптовалюты.
Да, это еще одна проблема для Абхазии. Роин, спасибо большое. Время у нас завершено. Это была программа «В первых рядах». На связи с нами был общественный деятель из Абхазии Роин Агарба. Работали для вас Дарья Чередник
и Никита Воронков.
«В первых рядах».